Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Геливан. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Сергей!
И, конечно же, с праздником!
С праздником! С Днем Защитника Отечества!
Именно! И вы у нас в гостях не случайно, ведь ваш храм, поправьте меня, если я скажу неправильно...
Патриарший подворье при штабе воздушно-десантных войск. Главный храм ВДВ.
Крылатая пехота. Батюшка, вот вкратце, вы работаете с военными, получается,
в том числе.
И род войск воздушно-десантных, он очень такой, наверное, самый боевой, да, в
да,
русской
это элитные
армии.
Войска.
Да, вот какой-то ваш личный опыт, какие-то, может, красивые истории, вот в том смысле, что такие важные какие-то становления, вот работа с солдатами, офицерским составом, что для вас?
Пожалуй, стоит отметить ранние литургии, которые мы совершаем регулярно, и на эти литургии приходят военнослужащие, солдаты срочной службы. Потому что обычно придешь в храм, и какой-то изнуренный, опустошенный, а здесь подпитаешься. И вот уже не раз так было, придешь, в какой-то печали, в уныние, думаешь, все плохо, и вокруг, и внутри.
Это вы приходите?
Это я такой прихожу, ага. Это я такой. И они меня помогают просто одним своим видом, просто одним своим участием, присутствием. Ребятки придут, стройные, русские, голубоглазые. Понимаете, вот смотришь на них и понимаешь, не все еще потеряно, есть у нас будущее. И вот это наш, если хотите, генофонд. Вот это русские ребятки, которые нас защищают. Ну и потом... В конце литургии причащаются ребята, и ты понимаешь, что у них есть благословение, и они будут вот с достоинством нести наш, вот, наш флаг.
А вот приходилось ли вам крестить солдат?
Ну, приходится. Это тоже часть нашей работы.
То есть много кто
да.
некрещенный пришли в армию, вот, так много людей разбивается?
Ну, до последнего времени у нас был приписной храм. Сейчас не так давно храму уже усвоили отдельный статус. Он теперь приходской храм внутри 45-го полка. Но долгое время это был наш приписной храм. И в том числе и ваш покорный слуга тоже там совершал богослужение. А это целый полк, извините. И это солдаты, вчерашние школьники. В школе, как известно, они мало что услышали про Христа. Дома, как знаем, тоже мало что рассказывают о Боге. И, в общем, на выходе эти 80-летние ребята, они мало что слышали, мало что знают. И первый раз вообще слышат проповедь вот здесь уже, в армии. Первый раз, когда мы что-то говорим, и выясняется, что, ну, не крещеный. Желаешь? Да. Рассказываем о Боге, о вере, о церкви, о таинствах. И готовим их. И потом приходит группой. У нас для них специальная из лиственницы такая большая купель, чтобы целиком поместился воин, взрослый человек. И там, собственно говоря, совершаем мы таинство крещения.
А это желание креститься для солдата, оно какое-то особенное? Ведь лишение, трудности, может быть, какие-то боевые действия, еще что-то?
Ну, боевые действия – это уже другая
история. Или это просто какая-то романтика?
Это уже другая история. Нет, нет, это совсем другое. Здесь-то мы все-таки более-менее в мирных условиях, да? Теоретически, конечно, каждый готов, каждый обязан. Но боевые действия – это совершенно другая история. Это когда уже на пороге жизни и смерти.
Вам приходилось
страшно.
Бывать?
Нет.
Никогда.
Я лично никогда не был, нет. Я все только по рассказам. Вот наши братья, которые совершают прыжки, которые ездят в горящие точки. Я не беру на себя таких венцов, да. Мое дело такое – престол, таинство, крещение, Слово Божие, если можно. Ну, личный контакт, но вот в горячей точке я не ездил. Но по своим причинам так и уже больше сложилась так жизнь, что я больше все-таки здесь нужен в приход. Все-таки вот вместе с тем, что это военный храм, все-таки это обычный московский храм, где должна происходить вот обычная наша приходская жизнь. И вот я свою задачу именно так и увидел. Моя задача – прикрывать тылы. А ребята у нас есть боевые батюшки, контуженные батюшки. Да,
смысле?
Реальными боевыми ранениями, с орденами. У нас отец Андрей есть, он имеет два ордена мужества. Он получил их в условиях, связанных с риском для жизни. Но это все не мое, я не беру на себя таких.
А как-то такой честь. Священник сопровождал, получается, военных?
Ну, первый орден он получил еще, когда был офицером. Он тогда еще, будучи даже офицером морской пехоты. А потом же так Господь привел его... Он стал священником, приехал сюда, к нам в Патриаршем подворье, и уже, будучи священником, сопровождал военнослужащих в Чечню. И там, собственно говоря, проявил мужество, и за это получил орден.
А секрет, какое мужество было?
Нет, просто... не секрет, все просто. Правда, он не любит об этом говорить, но я скажу.
Ну,
их
если
их взяли в плен всех. И батюшка тоже попал под замес. И наши уже наступали, и тогда чеченцы должны были принять решение. А решение обычно в этой ситуации только одно – расстрелять всех до одного. Но поскольку они глубоко религиозные люди, они предложили нашему батюшке уйти, просто мирно, спокойно забрать вещи и уйти. Ну, надо знать отца Андрея. Он встал и сказал: «Лучше сначала меня прикончите, а потом их. Сначала меня». Он: «Нет, нельзя». «Ну, тогда или всех, или ни одного». Он говорит: «Ну, ладно, забирай всех своих и ступайте отсюда на все четыре стороны». Сейчас приезжает к нему в храм жены, дети этих людей, сами эти воины, чьи жизни он спас. Очень приятно видеть вот такое же живое событие.
Даже в наше время, спустя 75 лет после тех страшных лет войны, до сих пор, оказывается, есть место подвигу вот именно такому.
Да, вот эти, бородатые, но без усов, они так и сказали, говорит: «Этого отпусти, а этих всех прикончить». Он стал говорить: «Сначала меня прикончить, а потом... делайте, что хотите. Забирай свои,
говорит, это ваши сюда. Коллеги.
Отец Андрей наш дорогой».
Ну, да. Это какие-то особые люди, наверное, особенные, нет?
Особенные, конечно. Ну, в первую очередь священники, пастыри. Ну, а вторую очередь еще герои. Вот реальные герои.
Машка, вот есть вопрос. Недавно встречал его. К нам приходит много вопросов. Вот, и, например, вот подвиг летчика Филиппова, который подорвал себя гранатой вместе с неприятелями, да, так сказать. А это самоубийство?
Ни в коем случае.
Что,
нет
что,
такого слова
что
здесь.
Это,
ну, это вообще не должно быть таких разговоров. Нужно, ну, есть Евангелие.
Менее, вопрос,
Евангелие написано четко. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих, душу. А мы молимся в наших всех ектенях, говорим такие слова: «Покой Господи души вождей и воинов за веру и Отечество, за друзей своих, живот свой положивших на поле брани». Это одна из таких форм жертвоприношения, когда человек приносит самое дорогое, что у него есть, свою жизнь. За друзей своих, за жизнь, за церковь, за отечество свое.
Как вы считаете, сейчас обязательно ли каждому молодому человеку служить в армии? Ваше мнение?
В любом случае обязательно. Я так полагаю, что это хорошая школа, но лучше ее пройти заочно.
Это как?
Нет, нет, я иронизирую. На самом деле, конечно, это школа. Теперь, когда уже столкнулся,
посмотрел. Своего сына вы отдадите?
На самом деле, я с самого глубокого детства пацифист. Очень так. Мне все это было чуждо. И совершенно по воле Божией. Другой скажет: по стечению обстоятельств. Для меня пока так и непостижимо, как так получилось, что вот я вот такой вот, и вдруг оказался в штабе ВДВ. Я об этом всегда с изумлением говорил. И, если честно, в свое время у меня была такая даже травма. Я очень переживал. Ну как же так? Ты вот такой вот весь. Причем тот, который жил за границей 8 лет. Понимаете? Я жил за границей. И с точки зрения безопасности я такой не очень благонадежный. Понимаете? Когда меня направили патриаршим указом в патриарше подворье при органе военного управления, это было недоразумение. Для меня, так кажется, недоразумение. И тогда был разговор: а вхож, не вхож в штаб? И стали спрашивать: а может, шпион? Ну и батюшка говорит: да нет.
Я добавлю, батюшка служил в Бразилии.
Да, я служил в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, 8 лет.
Как раз, бразильская разведка.
У меня дети там родились, да. И, в общем, я ментально пропитался, потому что я старался и стараюсь всегда. Для меня это очень важно, быть всем для всех, чтобы спасти хоть некоторых. Поскольку там в Бразилии, то нужно изучать культуру, нужно изучать язык, нужно как подстраиваться, чтобы твоя проповедь звучала убедительно. Ну так вот, я стал бразильянин настоящий, понимаешь? Ну, не натурально, но как-то очень приблизился. И тут вдруг патриарший подворье при штабе ВДВ. Я очень переживал. Ну, белая ворона. Ну, как это возможно?
Из парашюта не прыгали? Да?
Ни в коем случае.
И сколько полосок на тележке не знали?
Не получилось ничего. Ничего не получилось. Но вот я пришел к старцу, одному очень известному батюшке, и я прям склонил колени, прям плакал. Говорю: батюшка, ну, белая ворона, ну, что мне делать? Как вообще так получилось? И знаете, он мне замечательно сказал: вот ты, говорит, священник, и для тебя это должно быть самым главным. Там есть престол? Да. Там есть литургия? Да. А все остальное – комментарии.
Угу. Так вы оказались.
И так я до сих пор там служу, в штабе ВДВ. Времена идут, и священники меняются, и вот эти уважаемые герои, наши батюшки сейчас в других храмах служат, да? Но я по-прежнему так, вот волей Божьей, я по-прежнему все там, я не на передовой, нет, но у престола.
Вот тоже такой у нас тема очень интересная достаточно, но нам приходит очень много вопросов, и мы будем стараться на них отвечать.
Давайте, вот с радостью.
Один из таких, почему нет состояния покоя в душе, ведь я посещаю храм в воскресенье, в праздничные дни, и причащаюсь, и исповедуюсь достаточно часто, 4-5 раз в месяц, все равно чувствую тревоги, и покоя нет. Как быть в такой ситуации?
Ну, только остается вот так руки сложить крестообразно, аминь, и сделать последний выдох в своей жизни. Вот когда вот это произойдет, вот тогда закончатся все наши тревоги, все наши проблемы. А пока мы живые люди, мы вынуждены страдать, мы вынуждены терпеть, мы вынуждены нести свой крест. Это так у всех, это не только у вас, не только вот у меня. Это просто такие мы люди. Мы не должны себя обольщать, что у нас Царство Небесное может быть здесь. Нет. Церковь наша земная, церковь воинствующая. На небесах мы ждем вот этого, вот это наше упование. Это наша самая главная надежда, что там будет воскресение мертвых и жизнь будущего века. Вот там-то не будет никаких тревог. Но только когда мы уже растворимся, соединимся с Богом. А здесь пока мы вынуждены быть. Так сам Господь страдал, сам Господь терпел. И христианство – это не такой вот акт одноразовый, да? Христианство – это целый путь. И вот каждый идет по этому пути, несет свой крест. Но хочется все-таки помочь чем-то, хочется очень помочь. Помогает здесь вера, помогает здесь упование. И причащаться нужно с верой, с такой твердой верой, ясностью, что Господь обязательно помогает, Господь обязательно умягчает там и те же страдания. И это же мы видим вокруг и внутри себя видим. Причащаться, исповедаться. Ну, а если не получается прямо за раз, дальше, как говорится. Если упадешь, не плачь, встань, иди дальше.
Воинствующая церковь. Как это правильно понять? Да, в буквальном смысле или же это какой-то
В самом прямом смысле. Потому что, как у Достоевского, да, дьявол против Бога борется, а и поле боя – это сердце человеческое. Поэтому здесь мы внутри себя имеем некую дилемму, нравственную дилемму, если хотите. Каждый раз перед тобой встает вопрос, выбор поведенческой модели. Либо уклоняешься от зла и творишь благо, либо все наоборот. Все зависит от твоего личного выбора. И вот это, образно говоря, называется духовным борением или духовной бранью. Брань – это уже та же самая война. Все это кончится, когда придет Христос, победитель, который низвергнет окончательно все силы зла. Ну а пока мы здесь, мы обязаны бороться.
А что делать, если ты знаешь, что человек, твой собрат, ну, верующий и так далее, но очень и очень неоднозначная личность, можно сказать, в какой-то степени, ну, плохой человек, но верующий. Вот эти два, так сказать, противоречия, да, казалось бы, уживаются в нем. Здесь и грех осуждения, соответственно, типа какой-то верующий, если ты так себя поступаешь и так далее. Как здесь относиться к этому человеку вообще? Как это вообще умещается?
Святой Иоанн Златоуст дает хорошую формулу нам в такой ситуации. Нужно, говорит святой, ненавидеть грех, но любить человека. Ну, все понимаем, что это грех. Очевидно, что и у нас, у каждого есть какие-то свои личные недостатки. И эти недостатки мешают нам соединиться с Богом. И, ну, можно смело допустить, что вот у моего друга, там, приятеля, тоже есть какой-то набор негативных качеств. Но мы видим, что Господь его терпит, Господь его держит на земле. И мы не будем восхищать Божьи права. О чем я сейчас говорю? Я говорю о грехе осуждения. Это очень глубокий грех. Он даже иногда называет его кощунством. Знаете почему? Потому что человек, вот я беру на себя некую компетенцию Бога. То есть как будто это мой раб, и я его сейчас осуждаю, я выношу приговор. Не имею я никаких прав. Он раб Божий, и Бог будет судить его. А мне надо помолиться за него. Вот раз уж он меня раздражает, для меня это такой хороший такой индикатор. Ага, подобное познается подобным. Стало быть, ты, родненький, тоже имеешь нечто от таковых вот недугов. Вот для тебя это должен быть такой красная лампочка. Раз ты кого-то осудил, посмотри теперь на себя прямо сразу. И найди в себе тот же самый недостаток.
Сразу легче станет.
Сразу легче станет. И осуждать перестанешь. И прикроешь свой рот, потому что сам поймешь, что лучше ты недостоин не то, что осуждать. Ты недостоин даже думать об этом. О своих надо грехах думать, прежде всего. Нужно свои ошибки исправлять. Потому что вопрос спасения твоего в твоих руках.
А что значит думать о своих грехах? Это получается, вот я сел вечером и просто тупо перебираю, что я сделал не так.
Ну, это тоже часть подготовки.
На самом деле, это очень-очень сложно, мне кажется.
Самоанализ, работа такая.
Да, это как здесь действительно мудро поступить, чтобы и в прелесть не впасть от того, что там какой-то святой, и в то же самое время действительно увидеть свои грехи. Что это такое? Это дар Божий или это действительно способность человека самого себя познавать?
Это честность такая. Это когда ты искренний с собой сам. Знаете, мы такие все интересные. Мы ведь лукавим сами перед собой. Ну, всем известно, что можно обмануть кого угодно, только не самого себя. Но парадокс. Иногда мы даже способны поверить в свою собственную ложь. Мы сами себя оправдываем.
А так просто легче справиться с совестью,
конечно,
наверное.
Конечно.
Убедить себя в том,
конечно,
что это было так.
Найти тысячу там доказательств в том, что ты прав, что другого выхода нету. А еще знаете, как любят люди? Вот, мол, я не хуже, чем другие. Да? Придет, говорит, угу. Не хуже, чем другие. Вот. И у него там масса примеров, прям аж до священников, епископов, патриарха осудит. И обязательно сравнить себя со священником, с епископом и даже с патриархом. Скажет, ну я не хуже, я не хуже. Значит, мне можно, понимаешь? Это лукавство настоящее. Но искренность такая, чистота, она появляется только, когда ты по совести живешь. Знаешь, один тоже в своей книге написал это, владыка-митрополит Илларион в своем катехизисе пишет замечательный образ, что исповедь, или скорее вот искренность на исповеди, она похожа на свет. Вот как вот здесь у нас в студии или в любой комнате. Вот когда включен свет, вот тогда ты видишь, что вон в том углу там паутина, а вот здесь вот на полу там лежит пыль, ну и так далее. Но стоит выключить свет, и ты ничего не видишь. Тебя все устраивает, все довольно, и жизнь идет хорошо. Вот так и совесть. Это как такая лампочка. Раз включил, и тебе сразу все видно.
Тут еще есть одна проблема. Увидев свои грехи, можно впасть в уныние.
Печаль, в уныние.
Да, угу. Так называемое самоедство. Ведь можно, вот какой я плохой. Ну и пошло-поехало.
Ну да.
Как это нормально?
Прям вот очевидно. Нет, это ненормально, конечно. Но то, о чем вы говорите, это очень распространено в духовной жизни.
Тут можно о себе говорить, в принципе.
Потому что если быть до конца честным, то надо себе признать, что мы не то, что там не подмечено или там паутина заросла, мы прогнили все насквозь. Мы чудом Божьим только держимся здесь. Удивительно, как это все происходит, если столько физических недугов, что они даже отражаются на здоровье. Потому что даже вот телесные недуги уже проявляются как следствие этих самых грехов. И удивляешься, как мы вообще дышим, как мы еще живем, только милостью Божьей. Ага. И вот когда ты увидишь себя вот в таком вот свете, тогда надо вот как поступить. Тогда надо осознать все милосердие Божие по отношению к тебе. Вот чем больше видишь себя грешником, тем больше поражаешься Божьей любви, Божьей поддержке. И тогда вот настоящая религиозность, настоящее смирение отсюда идет. Смирение ведь оно, когда ты понимаешь свою немощь, осознаешь, что тебе нужна помощь извне. Пока ты этого не понял, ты даже не религиозный человек, не говоря уже о том, что ты не смиренный человек. Сама суть христианства, суть веры, религии, она происходит отсюда, когда ты испытываешь потребность в божественной поддержке, помощи. Но вот это когда правильно. Потому что вот увидеть себя грешников – это еще мало. Надо следующий шаг сделать – обратиться к Богу за помощью, чтобы Господь помогал.
Вопрос немножко другой степени, но другой сферы, но очень важный. Как быть, если, живя с женой, я воцерковлен, она нет, порой говорит мне, что я достал ее своим Богом. Я пытаюсь поститься, но только в те моменты, когда я с ней. Когда, вернее, я не с ней, тогда пощусь. А когда мы вместе, я ем все, что она приготовит, соответственно. То есть и скоромное, и так далее. Получается, я нарушаю пост и не могу причащаться. Как же тогда быть? Развестись с ней, чтобы она не мешала мне спастись? Или сохранить семью и подходить к чаше, предварительно покаявшись в несоблюдении поста?
Видите, как очень сложно давать вот такие советы. Это
тут удивительно,
здесь
то,
искушение в том, что вот мы не знаем деталей. Мы не знаем деталей. Мы слышим от одного человека суждение про другого. А мы вообще в стороне. Ну, и это суждение не может быть объективным. Помните, как древние римляне говорили, выслушаем теперь другую сторону. Вот чтобы сейчас дать такую какую-то формулу, такую отчетку, нужно, по крайней мере, услышать жену, а что она думает по этому поводу. Обычно это получается, когда к нам в храм приходит парой. Вот как вот сейчас вот в субботу пришли двое, реально, вот двое людей, у которых сложная жизненная ситуация. У них семья разваливается. Они пришли беседовать со священником и что-то решить. Вот первая встреча у нас прошла, слава Богу.
То есть они хотят сохранить.
Они хотят оба, но у них там объективные проблемы. И они вынесли эти проблемы, но каждый высказался вот так, как мы здесь, вот с вами, Сергей. Вот тут было бы еще третье кресло, и мы вот так втроем сидим. Никто больше, только мы трое, а не двое, и священник. Но там это, я верю в то, что это возможно как-то благодаря какой-то, не знаю, общности, открытости, благодаря даже их вере, помощи Божьей в конце концов. Потому что как священник в любом случае испытываешь помощь Божью и надеешься, что Господь вразумит. А вот так вот, когда один спрашивает про другого, большое подозрение, что здесь есть какая-то такая, не знаю, недоговор какой-то, что-то такое. Поэтому даже в общих словах скажу вам, приходите, милости просим в Сокольники, храм Благовещения Пресвятой Богородицы. С радостью пообщаемся, если у вас есть возможность, если вы в Москве живете, или просто если есть возможность, приходите, с радостью отзовемся, пообщаемся и постараемся разрулить эти проблемы.
Но она вообще вместе. О Боге не хочет слышать дальше.
Да есть такие ситуации, есть такие семьи. Иногда муж такой, что смеется над ней, куда ты пошла там, куда там в церковь пошла, он не верит, он не понимает, зачем, запрещает ей. Иногда жена такая. Здесь тоже разные степени тоже сопротивления. Иной не пускает даже запирает ее, злится на нее, да. Иной отпускает, смеется. А другой с ней вместе вот так, знаешь, как вот как баранчика так на веревке приведет и вместе с ним стоят. Ты понимаешь, что вот она стоит сознательно, а он пришел просто за компанию. Но и все равно это уже другая степень. И еще одна такая ступенька приближения и общности в церкви, и в семье. А иногда бывает, видишь, ну не иногда, а прям нередко, вдвоем стоят, рука об руку, плечом к плечу. Он и она всю жизнь, и детки с ними тоже, и в церковь ходят, и вместе. Господи, слава тебе, какая радость все-таки, что так есть. Ну, коль нету сейчас, ну тогда так. Ну, помните, как святой апостол говорит, муж неверующий освящается женой верующей. Здесь можно сказать с точки сюда наоборот. Молиться надо. Вот что точно могу сказать прямо сейчас однозначно, что семья должна быть на первом месте. Вот семья – это такое божественное вставление, которое помогает нам ну, как-то приготовить свои души к Царству Небесному. И это точно будет малодушие с вашей стороны, некая даже трусость, я не прямо скажу, трусость такая, бросить свою жену, чего ради? Вот того, чтобы я буду ходить, теперь меня никто не будет запрещать. А кто сказал, что вы будете правильно все ходить? Вообще, кто сказал, что все правильно у нас в голове, у нас в душе? Вот этого точно не надо делать. Надо постараться всемерно сохранить семью и молиться за свою супругу. А там Бог даст, сложится, и она поймет ей. Это же мы все живые люди. И она увидит вашу инициативу, вашу жертвенность, ваше такое терпение. И даст Бог через вас, и имя Божие прославится. Вот так вот.
Прочитала в книге, автор этой книги, священник, о том, что в трудных и опасных жизненных ситуациях нужно 40 раз читать 90-й псалом. Скажите, как это правило можно применить в жизни и вообще какие есть другие молитвенные правила, чтобы избежать таких подобных ситуаций?
Ну, тут даже каждый сам себе устанавливает.
Но это не правило все-таки.
Я не думаю, что это прямо правило, потому что я лично первый раз в жизни слышу про это, в кавычках, правило. Но мне нравится. Это прям надо постараться 40 раз. Это время займет какое-то. В любом случае, это жертва Богу. Надо воспринимать всякую нашу молитву как жертву Богу. И в любом случае, это, знаете что, ну, наименование имени Божия, название, произношение имени Божия, это вот молитва. И она освящает в таком случае. Очень сильный псалом. Мы все с детства его помним, «Живы в помощи Вышнего». да, очень интересный псалом. Я бы, вот, вот лично я бы, прежде чем 40 раз подряд вот одно и то же говорить, я бы выбрал себе время, прочитал бы этот псалом на русском языке. Я бы обязательно прочитал бы, чтобы понимать, о чем речь. Я бы прочитал комментарии, толкование этого псалма. Он чрезвычайно интересный. Там повествование идет от трех лиц. То есть сначала говорится о третьем лице про Бога, что вот живые помощи Вышнего, кровь Бога небес. Потом есть прямая речь, обращение. Потом есть от второго лица. Понимаете, прям, просто даже лингвистический разбор сделать, и тебе откроется много чего, чего ты вряд ли увидишь, когда ты будешь 40 раз подряд вот это самое речитативом произносить. Думаю, что это тоже молитва, понимаете, когда мы изучаем Слово Божие, когда мы углубляемся в вот в эту вот смысловую нагрузку этого молитвы. Потому что если просто 40 раз, вот это все, знаешь, такое искушение, что мы немножко тарабарщиной занимаемся, извините.
Можно просто за...
Просто, знаешь, заучить за рабом, а голова где-то там. Я просто не представляю, мне физически смогу ли я просто физически вот так 40 раз подряд сохранить внимание и читать. Я же, скорее всего, буду думать о той проблеме, ради которой я читаю. Ну, сомневаюсь, что это правильно, чтобы псалом стал просто средством. Псалом — это такое средство нашего общения с Богом. Поэтому советую. Вместо того, чтобы 40 раз это читать, прочитайте его на русском, прочитайте его комментарии святых отцов. Есть «Псалтырь толковая». Замечательная книга. Очень советую.
А, кстати, вот «Псалтырь» читают обычно по умершим.
Есть, да.
И
есть.
Вот какое-то особое такое правило, действительно, есть, которое, да, церковь
17-е
встречает.
17-е кафизмы мы читаем. Блажен.
Только 17-ю кафизму читаем.
Ну, так уже сложилось, потому что в ней очень много строчек, помогающим нам в этой ситуации, да, 17-е кафизма. Ну, например, я очень люблю вот эту строчку. «Боящиеся тебе узрят меня и возвеселятся, яко на словеса твоего повах». Одна строчка, а если ее просто так произнесешь, она как-то проскочила, и все. Ну, так бывает, когда ты не очень понимаешь, о чем речь. А когда вот очутишься вот на отпевании, ну, все мы когда-то бывали в этой ситуации, в такой достаточно серьезной ситуации, когда думаешь о жизни вечной, думаешь о смысле жизни, о покаянии, много о чем думаешь в эти минуты, когда видишь, ну, присутствуешь, участвуешь на отпевании, и слышишь эту строчку из 17 кафизма, и ты тогда смотришь, ага, вот, прекрасно, гробница, вот оно, тело, да, украшенное цветами, и ты понимаешь, что это разговор от лица умершего, общение с Богом. Умерший, его душа говорит Богу про нас, про собравшихся здесь, в этом храме, людей, родственников, близких. И он говорит: «Боящийся тебе узрит мя». То есть боящийся Бога, мы, люди, живые, узрит мя, узрит усопшего, да? И возвеселяться. И так сразу, оп. А что тут такое? Как это возможно? Обычно мы привыкли, что в храме стоят, все слезы льют, все там... Ой, а были бы вы в морге, люди, вы бы видели, как там скорбят люди неверующие. Как сказано у святого Павла: «Не хочу вас не видеть в умерших, да не скорбите, як уже и прочие, неимущие упования». Прочие неимущие упования — это же человек безнадежный, аж по полу катается, бедолага, рыдает, волос на себе рвет. Ну вот, потому что нет упования. Так вот, «Узрит меня и возвеселятся». Это мы, верующие люди, возвеселимся. И дальше говорит, почему возвеселяться? Возвеселяться, яко на словеса твоя уповах. То есть я усопший ныне. Я когда-то, когда был живой, я жил, и все, что я говорил, и все, что я говорил и делал, как бы перед твоим лицом, Боже, в твоем присутствии. И теперь вот исполнилась моя надежда. Вот моя надежда, ты воскресший Христос. Вот он, наш повод для радости, понимаете? И теперь совершенно ясно. «Боящийся тебе узрит меня и возвеселятся, яко на словеса твоя уповах». И это только одна строчка, друзья, а там целая кафизма. Так что читайте, причем не просто кафизму, читайте ее обязательно в синодальном переводе, и непременно, вот непременно, обязательно хоть раз в жизни прочитайте комментарии святых отцов на эту книгу.
То есть иногда нужно брать не количество,
качество. Так точно.
Таким образом можно очень много узнать. Да, вот сегодня батюшка нам потратил 5 минут, но объяснил целую строчку. А там много строчек, на самом деле. Очень-очень много. Можно просто, наверное, поэтому в семинарии учатся 5 лет и обсуждают такие высокие...
Потом 5 минут можно на каждую строчку, да?
Да, ну, ты дай бог, каждый бы так мог. Следующий вопрос. Как бороться с рассеянностью во время молитвы? Как собрать ум, ум в молитве, так сказать?
Большое счастье, когда он собран, но это бывает нечасто. Чаще всего все-таки нас терзает всякие мысли земные, там, попечения, какие-то еще от усталости, какие-то вещи нас отвлекают. И это блаженство, когда ничего не отвлекло, когда ты хотя бы несколько минут постоял перед Богом, молился Богу. Но очень помогает, друзья, вот мне лично помогает, я знаю, многим людям помогает, память о том, кому мы молимся. Вот даже не иконе, вот даже не мощам, и больше вам скажу, даже не угодникам Божьим, а сквозь все это к единому подателю благ. И вот очень важно держать свои мысли, что ты обращаешься к Нему, к самому Господу и Владыке нашему. Ты не обращаешься и таинства, или обряды, или даже в наши круглосуточные богослужения, наши частные, келейные правила. Вот везде должна быть вот эта сквозная мысль. Это твое общение с Богом. Ну, тогда становится понятно. Вызвали тебя, например, на ковер к твоему начальнику, да? Ты стоишь смирно. Ну да, как у нас в армии. Смирно, по форме одетый. Внимаешь, что он говорит, так, и пошел выполнять команду. Вот, и в любой сфере так. А тут даже не к президенту позвали на прием, а ты записался на прием к царю царей, творцу, владыке неба и земли. Тут, конечно, нужно достойно стоять. И, конечно, любое там твое отвлечение, какое-то там земное попечение, оно... оскорбляет и тебя, и твою молитву, и Божье достоинство оскорбляет. Нужно всегда держать память. Вот я предстаю перед Богом, я говорю, я называю Его имя, и я живо к Нему самому обращаюсь, к Личности.
Машка, следующий вопрос. Как лучше молиться за человека, который, как я чувствую, телезритель спрашивает, мне завидует?
Ишь, какой вопрос. Ведь в нем уже мы сами себя обличаем, что мы чувствуем, да? А знаете, смиренный человек ничего не чувствует. Я, конечно, не смиренный человек, далеко, но я точно знаю, что вот чувствовать такие вещи мне не надо, и вам не советую. Даже думать о том, что кто-то завидует. Вот мне вспоминается замечательный такой сюжет из истории. Вы помните, там один наш молодой контр-адмирал получил поручение возглавить Балтийский флот, да, и он говорит, самое, я не готов, я слишком молод, мне завидовать будут уже, мне и так завидуют все. И что ему сказал его командир? Замечательные слова. Дело надо делать, говорит, дело делать надо, а не на завистников оборачиваться. Угу. И мне так эта фраза понравилась, да, прям вот молодцом. По всей жизни вот так теперь делаю. Потому что, знаете, на каждый роток не наденешь платок. Завистник завидует тебе во всем. А уж тем более, если ты еще, ну, не знаю, в церкви, ну, или если ты батюшка, скажем, да? Завистью все прям кишит. Но если на это думать, так лучше дома сидеть. Лучше ничего не делать вообще. Потому что любое твое достижение сразу начинает тебе завидовать. Но вот об этом я хочу сказать. Это тому, который подозревает. Но я бы хотел сейчас еще обратиться и к тому, который завидует. Потому что на самом деле, ну, и я завидую. Вот честно говорю, искренне, да, и другие люди, и все люди. И каждый из нас иногда завидует чему-нибудь там. Еще отговорки есть, белой завистью какой-то, не белой завистью. Это грех и все. Ну так вот, когда ты завидуешь, помни одну вещь. Завистник сам себя мучит. У него даже на лице написано, бедный, как он страдает, как его уже перекорежило от этого недуга, от этой страсти. Вот он своему объекту зависти вот ничего плохого не сделает, честное слово. Особенно если этот объект уже послушал про того контр-адмирала. Да? Ему дела нет до твоей зависти, поверь. Единственный, кто страдает, это ты сам, завистник. Вот уже ради одного этого надо перестать завидовать. Ради одного этого, чтобы себя не мучить.
Батюшка, вот скоро Великий пост. Вот уже масленичная неделя и так далее.
Ну, а мы с вами уже про грехи, про страсть
да.
уже говорим.
Вот. Не рано ли, батюшка, или нужно поставить?
Уже ж подготовительно.
Все уже.
Все уже настоящее. Уже вот мытарь фарисея уже проехали.
Вот. Блудный сын.
Блудного сына, прям до слез. Теперь впереди у нас еще сыропустная, мясопустная неделя, да? И все, и начнется уже поприще Четыридесятницы. Но оно, собственно говоря, уже началось. И эти евангельские чтения, они прям специально для нас поставились, отцы, чтобы мы уже готовились. Видите как? Пост – это подготовка к Пасхе. Но, оказывается, еще есть подготовка к посту. Подготовка или как предподготовка, да? Мы уже внутри, уже Триодь постная читается, уже поются на реках вавилонских, да? Покаяние от верзи медведя – это уже часть нашего богослужебного круга.
Батюшка, а вот как в армии с постом?
Там особо. Еще с петровских времен у нас в армии, в нашей российской. Так что пост для них не существует. Они кушают то, что им накрывает. А накрывает им то, что полезно для их боеспособности. Это мы туда не вмешиваемся, понимаете? Мы ведь сейчас с вами говорим о питании. Я так понимаю. О питании. То есть, что там на обед, на завтрак.
Да, о еде сейчас говорим.
Да, но ведь пост – это не только еда. Пост – это воздержание. А воздержание имеет различные формы. Поэтому, когда мы беседуем с военнослужащими, а мы беседуем и о посте, особенно сейчас, мы на этом как раз акцентируем, что да, ты, боец, будешь кушать то, что тебе накроют в столовой.
То есть, вы так говорите, ты боец,
да,
кушай
боец,
все, что дают.
Да, но я ставлю перед тобой задачу. Вот так, какую задачу? Воздержание. А какое воздержание, если я уже и так трескаю все, что мне дают, и котлеты, и пирожки? Воздержание, например, табакокурение. Воздержание, например, в сквернословии. Это чрезвычайно сложно и очень важно, потому что вот в этой субкультуре, увы, выражаются крепкими словечками. Поэтому это тоже такое воздержание. И знаешь, как радостно, когда вот под Пасху туда придет и скажет: батюшка, вот там с Божьей помощью получилось воздержаться. И он уже не говорит про то, чем он там питался. Он питался тем, что давали. Это помимо его воли. Но что в его воле было, он это сделал по мере сил. Он не сквернословил, и он не курил. Ну, и многое другое, просто не хочется говорить в этом эфире. У нас есть целый список вот таких вот типичных грехов, типичных для этой субкультуры. И с Божьей помощью получается.
А как сквернословие? Ведь есть мнение, что мат в армии – это способ, как говорится, отдачи более четких и ясных команд. И более как понятных, так сказать, чем если бы выражаться цензурно. Ну, что вы на это скажете?
Мат – это такая эмоциональная окраска. Потому что смысл все равно он ясен, да? И без мата. Мат придает некую импрессионизм, как-то такое чувство придает такое. Но понимаешь, нельзя все время говорить на пике. Потому что если ты будешь вот так вот выражаться, в итоге планка снизится. Это как, знаешь, как если тетиву в луке натянуть и все время держать, а потом ты однажды опустишь, оказывается, там уже вот такое расслабленное болтается. Вот так точно и с языком. Мат, вот это скверное слово, оно поражает своей неожиданностью, своей дерзостью, своей такой, ну, даже вызовом таким каким-то. Я бы точно сказал, это кощунство, но оно поражает именно тебя, вот этим впечатляет тебя. Вот. А если ты все время так вот употребляешь, оно теряет свою остроту, теряет свою мощь. И человек просто привыкает к этому. Я уж не говорю о том, что это красота и острота. Это все грязь, извините за выражение, это кал. Человек просто привык уже в этом калу, уже изморался, ему нравится.
Это в каноне Андрея Крицкого скоро мы услышим.
Да, кал, кал.
Как свинья, да.
Да, и это мы уже слышим в песнопении. «Покаяние от верзи медведя». Помните, мы поем, да? «Студными бо о колях». Это же от этого слова. Слово «о колях» – это, если честно, если вот же измазать себя вот самыми отходами человеческой деятельности. Угу. Вот так вот человек измазанный, а ему нравится это состояние. Понимаете? Ну, уже даже сам по себе одно только слово, вот это «околяха», оно уже побуждает к тому, чтобы пойти помыться. Знаете, как святые отцы называют исповедь? Баня. Ну, баня, паки бытия, да. Угу. Пойти помыться. Ну, ответственность же есть. Мы же причащаемся. И солдаты тоже причащаются. И мы об этом говорим в наших беседах с военнослужащими. Что поскольку уже причастился, в эти уста, в твои уста, вошло Слово Божие. Вошла святыня, тело Христово вошло. Не может теперь из этих уст выходить скверное слово. Но просто так не бывает, чтобы из одного источника текла одновременно и грязная, и чистая вода. Она будет грязной или чистой. Поэтому ты уж определись. Ну, конечно, логично определиться в пользу добра, в пользу чистоты и святости.
Батюшка, а как вы общаетесь с солдатами?
Не матом.
Ну, это понятно. Имеется в виду, ведь есть же распорядок дня определенный. Это что, только выходные дни?
Ну, конечно, есть устав.
Вы туда вообще никак, ну, вот, не влезаете.
В начале программы мы говорили о том, что богослужение для них мы совершаем рано-рано утром. 5:30.
То есть до официального подъема?
Да, это до подъема,
это
до построения,
день,
если точно.
День.
Подъем вот поднимают тех, кто записался накануне для литургии. Будний день,
вот
да.
Так даже.
Да, да. В нашем подворье это четверги. Но иногда не обязательно четверги. Сейчас Великий пост, например, сейчас у нас вообще литургия там сложнее, чем простой.
Они длиннее службы,
но
да.
Обычно четверг. Но так вот, они приходят, мы служим литургию, они причащаются, ребята, уходят на построение.
Все до единого причащаются?
Нет, у нас нет такого, что вот все. Такого вообще не должно быть по-хорошему. Всегда должно быть добровольное, потому что невольник не богомольник. Но у солдата есть альтернатива. Все просто. Или ты идешь на литургию, стоишь в храме, или ты берешь метлу там, или совок и работаешь там в наряде.
Есть такое.
Обычно выбирают храм. Да, ну, конечно, просто без денег не получится, потому что все равно уже все просыпаются. Обычно выбирают храм. Стоят в храме, сонные, но к концу службы просыпаются. «Отче наш» поем вместе, «Верую» поем вместе. Это, ну, нужно побывать в нашем храме утром рано, чтобы это услышать. Сейчас зима, сейчас ребята одевают пуховики такие, теплые такие, баллоневые. И вот когда отпуск говоришь, там, ну, возглас там, Отца и Сына и Святого Духа, крестишься, ну, тебе не слышно. А там за тобой там пара-тройка десятков, и они все привыкли делать синхронно, и ты слышишь так шу-шу-шу-шу. А подходит, и говорю, ты исповедовался? Так точно. Ты постился? Никак нет. Ну, ладно, иди сюда. Ну, вот как мы еще участвуем? Но у нас есть беседы, есть клуб воинской части. В каждой воинской части есть такой клуб. Обычно там есть сиденье, сцена, и туда священник приходит и оттуда уже рассказывает. Потом после небольшого такого вводного слова идет вопрос-ответ. Обычно мы используем мультимедиа обязательно, потому что просто вот говорить, это только на канале «Союз» можно вот так вот терпеливо сидеть и слушать, сколько батюшка говорит и говорит. А молодому человеку было бы уже давно бы скучно. Они не могут слушать. Им надо перебивки. Вот каждые там 10 минут включаешь какой-нибудь социальный ролик. Да, потом прокомментируешь. Опять
все проснулись,
монолог.
Да?
Да, проснулись, что-нибудь раз так. И это должно быть динамично, непозволительно, вот так вот в свободной форме, как мы с вами отобщаемся, уже втянулись, доверие. Нет, там все немножко по-другому. Но это имеет опыт уже, слава Богу, есть целый курс. Мы назвали его «Наука жизнь». Наука жизнь. Обо всем. И о патриотизме, и о жертвенности, и о святости, и о церкви, и о вероучении церковном, о жизни во Христе. Это прям большой такой курс. И эти беседы проводятся регулярно во всех вот воинских частях. Есть помощники командира по работе с военнослужащими. Это священники. И вот это...
Это уже
обучение.
Как бы введено... Ну, и не, я просто не очень, так сказать...
Это ВДВ. ВДВ впереди планеты всех.
А, то есть там уже введен
это
священник
целый,
в штат, да?
Да, священник введен в штат, как единица. Ну, не как военнослужащий, он как
понятно,
штатский
да.
человек, да? Но так или иначе, он на жалование. Он всех в соцпакет. Это священник, который имеет свою схему. Он командиру части представляет план мероприятий на предстоящий месяц. И согласно плану проводит. У него есть в этом плане и теоретическая работа, то есть встречи и беседы, и практическая работа, то есть богослужение. И если необходимо, вот если говорить о нашем роде войск, то сопровождение бойцов, благословение их перед прыжками, это очень ответственное, очень такое опасное дело. К сожалению, бывает, что и разбиваются ребята, потому что Всякие ситуации бывают. Там штропы запутался или в реку упал, и парашют накрыл, и, к сожалению, погибают ребята. И поэтому нужно благословлять. Нужно благословлять перед прыжками. И батюшки едут туда в поле, совершают молебен. Я тоже ездил. Ну, до тех пор, пока вот Медвежьи озера от нас не соединили, это была часть моей работы тоже. Сейчас, слава богу, там есть уже фиксированный священник. Уже
то есть вы в прыжки, как на войну провожали?
Ездить, да? Туда, вот, в Медвежьи озера. Да, сейчас уже батюшка там в этом храме уже постоянно служит. Угу. То есть, да, вот прыжки – это очень ответственное и опасное занятие. С мешком за спиной выпрыгивать из летящего самолета.
С оружием же еще.
Все по-настоящему. Приближено к реальности. Не просто приближено, а просто реально. Ты летишь, и нужно это делать.
Это очень интересно, батюшка, это... Я в ВДВ не служил, но...
Как... Я тоже не служил, но да? Как-то вот так Господь дал...
То есть у меня еще есть шанс.
Прикипел к ним, да. Прям по-настоящему.
И они вас приняли как своего.
Слава тебе, Господи, да.
Это сложно было?
Я не знаю. Знаете, когда мы пришли, то священник так сказал, говорит, ты будь готов, что первое время тебя вообще будут воспринимать как, ну, нечто эфемерное. То есть тебя как бы и нет вовсе, да. Так и было. А потом как-то незаметно пришло, что стали здороваться.
Солдаты.
Узнали друг. И солдаты, и офицеры, угу. И полковники, и генералы. И вот сейчас, слава Богу, уже звонят, советуются. Сейчас, слава Богу, я вхож, мы взаимодействуем. И я помогаю нашему настоятелю. У нас настоятель владыка Стефан. Он председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
Это был когда-то протоиерей Сергий Привалов.
И он тоже бывал здесь, в этой студии, замечательно да. Общался. Да. И сейчас он работает, но он чрезвычайно занят в себя на основном послушании, как председатель, а также он еще и настоятель строящегося храма, главного храма вооруженных сил на Кубинке, там в парке «Патриот». И я помогаю по мере сил владыке вот по части взаимоотношения с нашим штабом.
Батюшка, спасибо вам за эту беседу. Было очень интересно, много чего интересного узнали. Даже ответили на вопросы телезрителя. Это
спасибо
очень
вам,
хорошо.
Сергей, за приглашение. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши вопросы, за ваше внимание.
В гостях у нас был протоиерей Василий Гильван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.